Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и я его ведущий Владимир Мамонтов. Схема нашей работы остается прежней. Мы отбираем весомые новости, которые тут с нами случились за истекший период, канцелярски выражаясь. А потом добрые люди и хорошие наши эксперты, добрые ваши знакомые, их комментируют.
Белорусские новины. Александрия Могилевской области, где по традиции прошел праздник Купалья, это скрепа белорусско-российских отношений. Об этом заявил государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Я абсолютно убежден, что все те, кто сегодня в Александрии, белорусы, россияне и гости белорусской земли, объединены одними эмоциями – ощущением единой семьи, тепла и сердечности», – подчеркнул Мезенцев. Праздник Купалья свою историю начал с 2010 года на малой родине президента Лукашенко. В этом году в концепцию праздника положена идея купальского венка, а приоритетными темами стали «Год качества», 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие Института президентства.
Комментаторам этих новостей и этих интересных соображений мы попросили быть Алексея Валерьевича Дзермонта, белорусского философа, публициста, политического обозревателя и главного редактора на интернет-портала «Имха Клабай». Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Вот тут всякие есть слова удивительные: Купалье, скрепа белорусско-российских отношений. Вот, в общем, это любопытно. Но самое главное, что это не только вот насчет поговорить, а это ведь еще и, как я понимаю, насчет того, что какие-то взаимоотношения прочные заложить. Мы там этого тоже, пока будем беседовать, коснемся. Расскажите, во-первых, что это за история такая? По традиции прошел праздник Купалья. Ну вот не все знают в России, что за такой праздник и что за традиция такая. Расскажите.
Ну, это древнеславянский праздник. Он вообще-то привязан к солнцестоянию, то есть к точке вот максимального такого солнечного напряжения, апогея. И древние славяне очень почитали вот этот небесный огонь, обряды проводили, ну, такие, связанные с святостью, энергией жизненной, силой. И у белорусов эти традиции сохранились.
Но Ивана Купала это другое или оно одно и то же? Только с христианским подтекстом.
Ну, в общем-то, да, это просто разные названия одного и того же на самом деле. Вот. В Беларуси вот это приобрело такую новую форму, потому что у нас это такой же республиканский праздник в месте рождения президента в деревне Александрия на берегу Днепра. Вот там собирается такой фестиваль культуры, ремесел. Ну, с таким вот объединительным посылом, потому что президент говорит, что Днепр, это славянская река, она объединяет три народа, и вот таким образом это еще приобрело такой, можно сказать, и политический контекст, то есть традиция и вот идея объединения.
Мне понравилось еще там вот в ходе этого мероприятия, что Александр Григорьевич сказал, предложение интересное сделал. Он призвал белорусов и друзей Украины покупать за небольшие деньги небольшие участки земли в неперспективных, так хочется в кавычки взять это слово, белорусских деревнях, чтобы не дать им погибнуть. Уважаемые белорусы, самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах, сказал Лукашенко, выступая на республиканском празднике Купалья. Вот это вот тоже какая-то, вот эта тема славянского братства, славянского единства, она постоянно у нас как-то так, то на уровне музыки, то на уровне праздника, а здесь на уровне вот такого спасения белорусской деревни, наверное, такого взаимного спасения. У нас есть тоже тут в России, если так честно сказать, я бы сказал, уважаемые белорусы и близкие наши друзья, а может быть, мы и в российскую деревню тут вложим свой грошек, свою копейку. Но мне нравится, по крайней мере, что такие идеи тоже звучат, что это не отбрасывается в сторону такое возможное развитие, развитие событий. Ну, я знаю, вы над этим, над этой нашей общностью очень серьезно размышляете, рассуждаете и спорите. Как вы считаете, какая прагматическая основа могла бы быть правильная ли эта прагматическая основа про грошек и про копеечку могла бы быть на вот этом удивительном поприще обратного объединения когда-то разделившихся народов? Ну, я огрубляю сейчас, очень грубо говорю, и, наверное, не вполне научно, но вот что бы это могло быть? Действительно ли это сотрудничество и копеечка, она способна тоже объединительную роль сыграть? Или вы верите ли вы в это?
Вы знаете, я вот вижу, что на самом деле для многих и москвичей, и жителей Петербурга вот домик или участок в Беларуси, это уже стало нормальным явлением. И здесь президент Беларуси просто предлагает вот дальше этот процесс запускать, не останавливаться, потому что действительно многие россияне и украинцы приезжают к нам, обживаются, остаются. А вот это и есть обмен вот этим населением, который должен, как мне кажется, скреплять нашу общность. То есть мы не замыкаемся, мы тут не хуторок отдельно строим. Мы приглашаем вот наших близких, родных людей тоже жить здесь, семьи заводить. Ну вот так, мне кажется, и есть вот этот объединительный посыл в этом. Да, и отдохнуть можно, и вот где-то расслабиться на природе прекраснейшей белорусской, но в то же время и как бы прагматика в том, что это действительно обмен, вот круговорот, так сказать, наших людей, и мы приглашаем открытые двери.
Слушайте, а вот здесь участвуют, принимают участие, мы же знаем с вами, что какая-то часть с Украины от этих трагических и печальных событий в Беларусь потихонечку съехала. И это имеется в виду, что вот эти украинские люди, которые не приемлют такого раскола, они в Беларуси как-то задержатся, зацепятся. Такое явление имеет место же, да?
Конечно, это у нас есть этот поток, да, наверное, он меньше, чем в России, но тем не менее несколько сотен тысяч украинцев
вот так,
переехало
да?
к нам.
Вот так,
и
вот
в основном это действительно работящие люди, которые хотят спокойной жизни, мирной в обществе, где их понимают, где они свои. И, конечно, этот посыл в том числе и для них, потому что есть у нас деревни, где не хватает людей, почему бы вот там они не оставались, не заводили семьи, дома и так далее.
Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за комментарий. И радиостанция «Говорит Москва», и наш радиожурнал «Друзья Сибры» искренне вас благодарит за участие и за то, что вы рассказываете такие интересные, тонкие и очень человечные и важные вещи. Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже.
Белорусские новины. Место для размещения белорусского порта в Приморье планируется определить до конца года. Об этом после встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. «Думаю, что в этом году уже определимся с выбором места, наиболее удобного, обладающего и глубинами, и определенной инфраструктурой», цитирует губернатора агентства «Белта».
Эту новость мы попросили прокомментировать Андрея Вадимовича Островского, российского, дальневосточного, и хочу заметить, большими буквами так в эфире прямо высветить, хорошего, я бы сказал даже, отличного журналиста и классного парня, и нашего доброго друга давнего. Значит, что могу к новости добавить от себя? Я, поскольку интересуюсь сам, реально интересуюсь российско-белорусскими отношениями, меня всегда вот трогает, что мой родной Дальний Восток, Владивосток и Приморский край в лице губернатора и Александра Григорьевича Лукашенко особые какие-то отношения связывают. И вот когда я услышал, что белорусы хотят теперь еще порт на Дальнем Востоке соорудить свой собственный, чтобы у нас, чтобы у них или у нас, или у союзного государства была такая еще возможность. Я думаю, не, надо звонить все-таки на Дальний Восток добрым друзьям. Прокомментируй, пожалуйста, эту ситуацию, что нам известно, и что вы там хотите выделить? Шамару под белорусский порт.
Вообще, комментируя эту новость, конечно, сразу хочется вспомнить старый советский анекдот, который мы с тобой хорошо помним. Надеюсь, что молодые сообразят, о чем речь. Анекдот, в котором шла речь о том, зачем Чехословакии Министерство морского флота. Вот здесь ситуация немножко подобная, да?
Да.
Но с другой стороны, почему, собственно говоря, и нет, учитывая, что действительно у нас в Белоруссии в последние 5 лет, я говорю про Приморский край в данном случае, совершенно взрывной, именно это слово, взрывной рост грузооборота, товарооборота. Ну, вот за 5 лет, представьте, он вырос в 20 раз. С такой еще страной можно зафиксировать такой рост, как в 20 раз, да, за 5 лет. Вот. Это, конечно, грандиозно. С другой стороны, Володя, ну вот, ты когда говоришь про Дальний Восток, ты же прекрасно понимаешь, как дальневосточник и житель Владивостока и Приморья, что слово «порт» имеет много значений. Mm-hmm. Ну, условно говоря, при всем уважении к Петропавловск-Камчатскому, к Магадану, это все не порты. По той простой причине, что портом является только тот, к которому подходит разветвленная сеть железных дорог.
Mm-hmm.
А такая сеть есть только по южному берегу Приморского края. Ну, есть один порт Хабаровский, Ванино, который весь занимается трелёвкой угля в полном объеме.
Да.
А все остальные порты – это юг Приморья. Причем на очень узком плече длиной порядка там 150-200 километров.
Угу,
от
угу.
Восточного и до Пассиета. Других портов с подходом железной дороги в принципе нету. И поэтому говорить о строительстве нового порта, ну, это, конечно, мне кажется, больше такой политическая формула, политический жест.
Угу.
Потому что скорее, наверное, можно говорить о строительстве некого специализированного причала или причалов уже действующих портах. Или развитие провозных мощностей этих портов со специализацией для белорусских товаров. Потому что в той ситуации, где есть глубоководная бухта, и к этой бухте подходит железная дорога.
Вот все, это порт. Это порт.
Их не так много.
Да.
В Приморье их немного. И все эти участки, которые есть, они уже являются портами.
Угу.
Это и Находка, и Врангель, и строящийся порт Вера в районе Фокино-Тихоокеанского, и строящийся порт Суходол под Большим Камнем, и Владивосток, и Пассиет. Эти порты все уже построены. В других местах или бухты неглубоководные, или железная дорога не подходит. Поэтому говорить о строительстве порта, ну это какие-то, ну не знаю, там, если не миллиарды, а может и триллионы рублей, и сроком в 10-15-20 лет таким шагом. А что касается действительно отдельный причал какой-то выделить или пристроить отдельный причал, добавить причал, это, наверное, больше похоже на правду. Я думаю, вот в таком направлении.
Понятно. Андрюш, очень хорошо. Ну, они решат там для себя. У нас главное, чтобы развивать. Вот ты говоришь, там в 20 раз углубилось, увеличилось, уширилось. Смотри, в общем, в России, у нас, по крайней мере, здесь, в Москве, и где я бываю рядом, у нас довольно хорошая репутация у белорусских товаров, у белорусских продуктов. Приморцы тоже этим... Или это больше все-таки такие белазы...
Нет, Володя, но белазы само собой разумеется, потому что за последние 4 года в край заехало порядка 1000 единиц белорусской техники.
Ага.
И, конечно, основной оборот там миллиарды рублей именно здесь.
Так.
Но что касается обывателя, например, в моем лице,
так.
Для меня белаз некое аморфное существо, которое гоняет где-то по горным выработкам, да, карьеру.
Ну да, очень большое, да.
Что касается белорусских продуктов, ты совершенно прав. Во Владивостоке, в других городах Дальнего Востока, в Приморье, в разных городах открываются в полный рост там, магазины белорусских товаров продуктовых. Это и молочка, это и мороженое, это какие-то там еще изделия. То есть это да, это в полный рост действительно.
Я квас пью белорусский. Лидский квас такой белорусский. В Москве есть. Наверное, в Владивостоке тоже есть. Очень хороший. Сейчас окрошка идет только так.
Отставить. Приезжай в Владивосток, я тебе налью артеневского кваса.
Хорошо. Вот белорусы добрые наши друзья. Мы все сделаем. Причал построим, портом назовем. Все как угодно. Все будет хорошо. Но все-таки патриотизм, в том числе дальневосточный, никуда из нас не выбьешь. Да.
Все. Ну, а куда девать?
Ловлю на ослове. Арсеньевский квас заготавливаю. Я люблю, кстати говоря, очень. Я квасной патриот.
Приезжай,
ты же знаешь, я патриот квасной. Дальневосточный квасной патриот.
Конечно.
Спасибо тебе большое. Андрей, раз такое дело, раз такие связи у нас, значит, где ты, куда ты встрял? Это радиостанция «Говорит Москва», еще раз хочу сказать тебе. Это радиожурнал «Друзья Сибры», который специально поднимает вопросы развития. Это я и для радиослушателей лишний раз рассказываю. Развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью. И раз ты у нас такой спец, и ты российский опытный и хороший журналист, раз я уже так сказал, да, то давай я тебе буду звонить по каким-то российско-белорусским вопросам, и ты будешь нам с дальневосточной прямотой это говорить.
Давай мы даже с тобой замутим конкретную тему. Вот сейчас в эфире ее проговорим,
но
она нуждается, конечно, детальной проработке. Она состоит в том, что я последние 3 года работаю руководителем пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдовича Арсеньева.
Да что ты? Я не знал этого.
Это единственный федеральный музей к востоку от Урала. То есть статус, грубо говоря, такой же, как у Третьяковки и у Эрмитажа. Это федеральный музей, единственный Костокопрал. А самое главное, что составной частью этого музея является Владивостокская крепость. Крупнейшая в мире военно-морская крепость.
Да, да.
И существует даже, существует некий там на бумаге прописанный побратимский договор с Брестской крепостью.
Ага.
Но он пока фактически только бумажный.
Угу.
Фактически. И если в эту сторону неспешно, продуманно, разумно подвигаться...
Все, договорились.
Я думаю, что с двух концов крепостных-то можно крепко о чем поговорить.
Да, мы с тобой люди крепостные, да. Считай, что договорились. Андрей, спасибо за комментарий. Спасибо за то, что мы с тобой будем и дальше и эту тему, которую ты обозначил, и другие дальневосточно-белорусские, приморско-владивостокско-белорусские темы будем затрагивать, и, может, что полезное сделаем с тобой и для края, и для города, и для Беларуси.
Вполне надеюсь на это, вполне.
Белорусские новины. Вторая передовая инженерная школа союзного государства будет создана на базе Казанского федерального университета. Об этом сообщил ТАСС замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский. В июне на сессии форума регионов Беларуси и России глава ведомства сообщал о планах создания такой школы, но тогда не уточнялось, на основе каких вузов она будет создана. В Казанском университете сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания университета высоких технологий союзного государства. Двумя опорными вузами этого проекта выступят КФУ и Белорусский государственный технологический университет.
Вот эту новость мы попросили прокомментировать Александра Геннадьевича Шумилина, академика, секретаря отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук и профессора. В этой новости мне особенно вот то, что в серединке, мне нравится. Это некая история о том, что будет создан университет высоких технологий союзного государства. То есть это вот совместная такая какая-то история. Мне вообще нравится все это наше совместное, сближающее, и когда оно еще вот снабжается такими эпитетами, как инженерное, научное, сразу мне как-то нравится, потому что это не пустая болтовня. Я люблю гуманитарии, сам гуманитарий, но инженеры у меня более прочное впечатление такое вот у меня оставляет, когда я вижу, что они объединяются, я предвижу какую-то пользу для человечества, для России, Белоруссии. Как вы считаете, Александр Геннадьевич?
Ну, несомненно, это очень полезно и очень перспективно. Ну, у нас сравнительно недавно наши главы государств, президенты подписали стратегию научно-технического развития союзного государства.
Угу.
И, естественно, эта стратегия наполняется сейчас конкретными результатами и планами. Но образование, все мы прекрасно понимаем, что...
Да.
Развивать науку, технологии, обеспечивать технологический суверенитет без соответствующих кадров, и прежде всего инженерных кадров, в общем-то, невозможно. У нас действует один университет на территории Беларуси, но, естественно, совместную подготовку нам надо развивать.
Угу.
Ну, а я всегда подчеркиваю с Беларусью, вообще Беларусь – страна инженеров. В Беларуси очень многие были конструкторами. Известными конструкторами во всем мире, известными учеными, ну, только кого-то вспомнить. Жорес Иванович Алферов родился.
Ну, например, да,
недавно
да,
был славянский базар из-под Витебска. И в свое время, в общем-то, транзистор фактически Нобелевскую премию он получил за развитие технологии транзисторов. Сегодня вся микроэлектроника наравне с американцами. Ну, а в наших условиях, конечно, надо готовить самые передовые кадры. Технологии развиваются очень быстро. И вместе, конечно, с Россией тут мы можем, говорит, двигаться, как везде, вместе гораздо быстрее и гораздо по большим перспективным направлениям.
Да, скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вот вы говорите «вместе быстрее». Иногда происходит такая штука, что вместе гораздо сложнее. Там какие-то разные вилки с розетками, где-то какие-то законы не совпадают, интересы, и все это иногда поворачивается какой-то мучительной стороной, и долго, и вот самому делу инженерному, научному, вот этому полету интеллектуальной мысли это иногда даже мешает. Как преодолевается? Мы научились уже преодолевать вот эту историю у нас в союзном государстве, у нас в отношениях между Россией и Беларусью, развивая научные связи и контакты.
Вот как раз, наверное, в науке мы научились во многом преодолевать. Ну, могу сказать, что только вот из 60 программ, которые были сделаны в союзном государстве, 50 угу. – это научно-технические.
Вот это,
то есть, да, это показывает, и если, да, вот больше половины, или фактически там 80% – это как раз тех проектов, которые мы реализовали в сфере науки. Угу. Ну, и вот по космосу мы реализовали, недавно слетала наша космонавтка.
Большое да, спасибо нашим российским
коллегам. Это ответ, и, да, да. президентом. Вот. И, но мы реализовали 8 программ союзного государства в сфере космоса. Mm-hmm. И, в общем-то, вот Беларусь во многом благодаря и России стала космической державой. Но, опять же, это те технологии, которые уникальные мы сохранили в Беларуси. Они сегодня востребованы и на российском, mm-hmm. и вообще на мировом рынке. Ну и, опять же, вот лунная программа, которая сейчас готовится, мы там активно участвуем. Угу. Но, опять же, это я говорю все, а это и новые направления, и новые специалисты, чтобы обслуживать и конструировать, и обслуживать космические корабли. Это, ну, уникальные направления. Сегодня беспилотники, вот авиация та же, вы знаете, последние договоренности между правительствами об создании легкого самолета или производства легкого самолета в Белоруссии. То есть, опять же, новые специалисты, которые нужно готовить с заглядкой на будущее.
Да,
ну,
да.
Не могу сказать, конечно, про искусственный интеллект. Сегодня все говорят про эти технологии. Угу. Вы знаете, что школа программистов и подготовка специалистов в области программирования в Беларуси всегда была сильной. Но, опять же, говорю, объединившись, сложно преодолевать, но, как говорят, но всегда... Угу. Было бы у людей желание.
Да, а было бы желание, да.
Желание есть, да. что-то делать вместе, они всегда найдут способы, как преодолеть любые барьеры, которые, кстати, иногда сами мы и
ну, да. выстраиваем. Ну да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Отдельное спасибо за значит, упоминание об искусственном интеллекте. И я чувствую, что вы очень к этому... Мы уже беседовали на эту тему с вами. Вы серьезно да. тоже, как и я, к этому относитесь. Это не игрушка, это надо развивать. Вот тут надо оказаться, ну, если не впереди планеты всей, то, по крайней мере, не отстать. И не слушать тех, кто рассказывает нам, да, это все ерунда, это все чепуха. Все, кто нам все это рассказывает, это либо люди нам добра не хотят, либо они просто близорукие, близорукие. Вот, поэтому вот то, что вы рассказали, достаточно оптимистично о наших, и космическом нашем, и особенно таком развитии, и особенно в том, что мы собираемся еще и наших детишек совместно учить добру и инженерному искусству. Вот это тоже меня очень радует. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за комментарий.
Ну, наверное, могу сказать, еще интересно будет.
Да, вот, давайте.
Вот, ну, про подготовку, что детишек будет очень интересно. Вот, к сожалению, ну, за последние годы вот с нас начали, опять же, копировав западную систему образования, ну, вступив в Болонский процесс, да. мы начали переориентировать свои университеты на то, что готовить так называемых эксплуатационщиков. Угу. То есть не конструкторов, не разработчиков, не ученых, а тех, кто эксплуатирует технологии. Угу. А, в общем-то, сегодня стоит задача нам вот как раз ну, и в России, да. и в Белоруссии вернуть ту подготовку, что готовить надо. То есть будущее за разработчиком. То есть искусственный интеллект – это не эксплуатация. Все-таки будут ну, да. управлять миром те, кто может создать и новые космические корабли, и новые автомобили,
вот, это очень
новые
важно.
Накопители, новые системы управления. Вот это все...
Да.
То есть то, что всегда славились славянские народы, славились и россияне, и белорусы, это, конечно, конструкторы.
Спасибо вам большое за комментарий. Очень важное добавление о том, что искусственный интеллект мы сами должны создавать так, как нам надо. А то нам такой подсунут искусственный интеллект, что то ли мы им руководим, то ли он уже нами. Этого бы не хотелось, да. конечно, в итоге. На данную секунду вот наши новости. Не то чтобы закончились, они еще будут, но они будут чуть позже. Зато мир постоянно предлагает нам самые разнообразные другие новости, помимо российских и белорусских. И мы тут на страже. Радиостанция «Говорит Москва». Новостной выпуск очередной послушайте. А потом в наш милый мир России и Белоруссии мы с вами вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры».
Ну вот мы и вернулись снова на российско-белорусскую землю. Но сейчас к нам присоединится, я так заранее скажу, сейчас новость прозвучит, а я примерно знаю, какие новости будут звучать. Я вам скажу, что вот сейчас к российской земле, Белоруссии, присоединится еще земля Абхазии, Грузии в каком-то смысле. И мы пообсуждаем... ну, ладно, сначала новость, а потом пообсуждаем.
Белорусские новины. Беларусь, Абхазия и Грузия вошли в тройку самых популярных туристических направлений для летних путешествий россиян. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Сильнее всего за год спрос вырос на Беларусь, Абхазию, Грузию и Узбекистан, в среднем на 40-50%. В Беларусь туристы едут за вкусной едой, прогулками, шопингом, в Абхазию и Грузию, чтобы отдохнуть на море ради природы и колорита.
Вот эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела спецпроектов газеты «Семь дней» издательского дома «Белта». Елена Николаевна, вот мы так договариваемся обычно с вами, что мы какую-нибудь актуальную новость комментируем, а потом, поскольку вы у нас ведущая кулинарного отдела, потом идем на белорусскую кухню, правильно? В этом ничего мы не путаем, ничего я не путаю, все так вот и будет, да?
Другой был бы против, но не я. Согласна.
Ну, хорошо. Вот смотрите, меня лично очень радует, что на фоне всех этих санкций и бедствий, значит, что, конечно, ничего хорошего в этом нет, но при этом на этом фоне у нас вода в хорошем смысле находит свою дырочку, люди находят где отдохнуть, внезапно оказывается, что то, чем мы пренебрегали иногда, очень интересно, захватывает и дарит удивительные эмоции совершенно. И кто-то что-то вспоминает и так далее. Смотрите, Беларусь сама, по-моему, не против отдохнуть. А вот сейчас где белорусы отдыхают? Ведь у вас же проблемы маленько сходные, но, может быть, не до такой санкционной степени, как у России. Но вы сами-то любите в Абхазии и Грузии, например, отдыхать? Как мы? Я вспоминаю, мы с вами были однажды. В Абхазии точно мы с вами были. И хотели там тихо...
Да, я и в Грузии два раза была.
Ну вот, видите, мы хотели в Абхазии тихонько проскочить, как обычные простые туристы группой журналистов, но абхазское гостеприимство не дало нам этого сделать. Нас быстренько, значит, быстренько сделали...
Засветились мы, да.
И сделали из нас большую официальную делегацию, что не помешало кушать вкусный виноград и, значит, пить доброе абхазское вино. Как сегодня вы оцениваете эту ситуацию? Вот это действительно происходит некоторые сдвиги в туристических интересах белорусских и русских людей?
Да, интересно проследить вот все эти туристические тренды, угу, направления. И совсем недавно была пресс-конференция, на которой выступал председатель правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси. Есть у нас такой Филипп Гулый. И он рассказал о том, куда же все-таки ездят на отдых белорусы.
Ага.
Так вот, интересно, что это уже не первый год, этот тренд уже закрепился. Я не знаю, по количеству туристов, наверное, еще рано об этом говорить. Все-таки конец сезона где-то летнего года в сентябре, может, даже еще в октябре. Но направления такие. Конечно же, Россия. Россия. Прежде всего.
Понятно.
Упомянул Голы, и причем и возрос интерес белорусов к не только там к южной части страны, но и к северной части Карелии. Новое направление авиакомпания «Белавия» открыла, вот, к примеру, отдых на Каспийском море, в частности, в Дагестане.
Интересно,
и
да,
люди
да,
с удовольствием, да, едут туда и открывают для них действительно такой новый маршрут. Я вот сама признаю, что несколько лет назад сыном с удовольствием отдохнула на Ставрополье. Мы остановились в Пятигорске, посетили Минводы, Кисловодск, Ессентуки. И это было очень здорово. Одновременно с лечением мы проехались по многим памятным маршрутам, тропой Лермонтова, и Пушкина, и Толстого.
Через большое Лермонтовское кольцо
проходили. Но это было несколько лет назад, поэтому не было огромного наплыва людей, и мы просто наслаждались окружающим вокруг. Все очень здорово, красиво. Я посмотрела вот соцсети наших звезд, мне тоже стало интересно, где они отдыхают. И вот узнала, что мисс Беларусь, наша красавица, ага, Элеонора Кочеловская, рассказала, ага, о том, как она отдыхает в Крыму.
Угу.
Вот, и выбрала такой маршрут.
Молодец, молодец. И я вот что думаю. Вы знаете, вот эта неожиданная такая вещь, она... Я прочитал, что вот вы упомянули Карелию как одну из точек таких, куда народ устремился. Мы тоже устремились сами, я имею в виду российские туристы, тоже устремились в Карелию. И, конечно, наверное, вот этот интерес, который сейчас пробудился, он сделает так, что это будет действительно туристический край. Там уже многое сделано, или, скажем так, кое-что сделано, но сколько еще там предстоит. Вот это такое ощущение, что некоторые наши города и некоторые наши, по-английски выражаясь, places of interest, вот эти вот достопримечательности, они сами не ожидали, что они такие интересные, и что столько народу приедет. И когда столько народу туда приехало, выяснилось, что не все умеют правильно к этому относиться. Некоторые собираются с этих туристов быстро каких-то деньжат срубить, а настоящего сервиса, настоящего гостеприимства иногда бывает маловато. В частности, в Карелии. Там Петрозаводск, мне кажется, совершенно не ожидал, что он станет столицей вот такого туристического бума, такого туристического процесса. Да, я недавно читал о том, что туристы, ну, вообще-то, они бы и не против и побольше кафе хороших получить, и недорогих. Потому что, ну, что, с дорогими ресторанами вроде порядок. Богатый турист,
это он... Это все понятно.
Да, богатый турист, он там, значит... А вот такому массовому туризму, вот такому туризму интереса подлинного к собственной стране, нам надо еще много чего тут добиться. Вот, мне кажется, в Беларуси тоже достаточно много для этого делают, но и тот интерес, который внезапно к Беларуси пробудился, он, безусловно, он заставляет гостеприимных хозяев гостеприимство облекать в какую-то такую комфортную, действительно, реально комфортную форму, современную форму, к которой иногда успели привыкнуть в прошлые годы, путешествуя по Европам разным.
Да, я вот недавно почитала интересный большой репортаж о том, как наши ребята съездили на отдых в Дагестан. Угу. Конечно, они впечатлены природными красотами, гостеприимством, но, да, нужно, наверное, тур отрасли перестраиваться очень быстро, подстраиваться под запросы туристов, потому как вот именно эта средняя ниша, она, да, нужно ее как-то заполнить. Для людей, у кого есть деньги, да, там уже очень быстро отстраиваются довольно-таки такие приличные там, угу, и санатории, и кемпинги. А вот для человека, которого на счету
со скромными рубль, возможностями, да,
конечно,
да,
же,
да,
хотелось, чтобы, да, было, да, больше возможностей для выбора. И я думаю, что, может быть, услышат и наш голос, и мнение туристов, которое публикуется в соцсетях. И, может быть, уже к следующему сезону ситуация кардинально изменится. Потому,
конечно,
как, ну,
конечно,
россияне действительно медленно запрягают, но потом,
но потом едут, да, быстро. Дело в том, что я вспоминаю, я же в Абхазию регулярно путешествую, за что меня в Грузию долго не пускали. Так вот, Александр Золотинскович Анкуаб был тогда премьер-министром в Абхазии. Он мне рассказывал, он, смеясь, такой остроумный человек, он рассказывал мне об экономике, туристической экономике Абхазии. Он говорит, мы едем в Турцию, покупаем турецкие помидоры, ждем русских туристов, которые купят, съедят эти турецкие помидоры и оставят нам свои деньги. Мы возьмем их деньги, поедем в Турцию, купим опять турецких помидор, и вот эта экономика, туристическая экономика Абхазии. Смеялся он и говорил, что это надо...
Но это замкнутый круг.
Это замкнутый круг, это,
конечно,
надо поправлять.
Его,
да,
нужно,
да, да, да,
разорвать.
Да. Его надо разорвать.
Нужно как можно быстрее, да, разорвать. Я еще хочу сказать, что у нас появились такие интересные направления, может, также слушателям будет интересно об этом узнать. Ну, Эмираты – это уже традиционно, Турция и Грузия – это такие уже
обкатанные,
да, известные тропы, да, туристические. Ага. Ну, вот у нас люди ездят сейчас в Катар, новое такое направление, угу, открылось. Индия стала нам более доступна.
Ой, Индия,
Иран. Вот у меня
своеобразно. Вот Иран
вернулся.
Очень интересный
после поездки
Иран.
Из Ирана.
Иран, интересное
там
место.
Две недели пробыл.
Ага.
Ну, я думаю, что очень интересно, судя по фотографиям, которые он присылал. Да. Для нас это все-таки еще в какой-то степени терра инкогнито, да,
Иран? Восток такой это загадочный, да, загадочный восток.
Да, далекое, неосвоенное, но я думаю, что вот именно первым туристам, которые туда поедут, потому как предполагаю, что через несколько лет это тоже вот будет так же наплыв, как, скажем, и на Кавказ, и на ту же Камчатку, и на Байкал. Вот первым именно, первым пионерам очень интересно осваивать это направление. Тем более там такое хорошее отношение к россиянам, к белорусам.
Ну, это здорово.
Они вот узнав, что человек там приехал из Беларуси или России, они тут же и флажок поставят где-то в кафе, в ресторане. И где-то там без очереди тебя пропустят, услышав русскую речь.
Хорошо.
Это же замечательно.
Хорошо.
Потому что, ну, там любят наших, любят, ценят, лелеют наших туристов. Это очень здорово.
Ну, тут прозвучало слово «ресторан». Я по старинной привычке журналистской цепляться и переходить каким-то способом от одного к другому. Давайте от туризма переходить на кухню, раз слово «ресторан» прозвучало. И сейчас тогда уж и прозвучит наша рубричка, наша заставочка специальная про белорусскую кухню. И давайте, Елена Николаевна, расскажите, что у нас сегодня на столе, что у нас сегодня в тарелке, какой сюрприз.
Худкая лыжка.
Ну, поскольку на дворе стоит лето и жаркое лето, ага. Ну, у нас не просто худкая лыжка, у нас очень худкая лыжка. Вельми худкая лыжка.
Вельми худкая, да.
Кажучи по-белорусски.
Ага.
Очень быстрая ложка, и сегодня мы не будем изменять себе, мы приготовим блюдо из кабачков. У нас небывалый урожай, думаю, и в России тоже не хуже кабачков.
Это уже интернет-мем. Урожай кабачков – это интернет-мем такой, говорит. А вам не надо моих кабачков? Спасибо, я хотел вам дать свои, да.
Все-таки это овощ полезный.
Полезный,
смех смехом, но он такой диетический. И если его готовить с умом, то это вкусно, здорово.
Ну вот и давайте,
я вам предложу очень быстро приготовить блюдо. Назвала его «Кабачок и творожок». Ну, попросту кабачки, фаршированные творогом.
А, я бы никогда такого не ел, между прочим. А ну-ка, давайте.
Так, значит, блюдо получится пряным, одновременно нежным. И по текстуре, что очень важно, кабачки у нас будут очень сочными.
Угу.
То есть не сухими. Значит, нам понадобятся ингредиенты.
Угу.
Два небольших кабачка, два рог, 200 грамм, один пучок укропа и петрушки.
Так.
Два зубчика чеснока. Одно яйцо, по вкусу, как всегда, соль и черный молотый перец, 100 грамм твердого сыра.
Это благообразное, что это получится. Так.
Ну, начинаем с элементарного. Чистим кабачки от кожуры.
Понятно.
Если молодые, то вы, наверное, знаете это правило, не надо очищать. Просто оставляем кожуру, помыли, просушили и разрезаем кабачки вдоль.
Так.
А дальше берем ложку или нож, что кому удобно, более удобно, и извлекаем мякоть.
Так.
Ну, в итоге у нас вот получается такая лодочка.
Понятно.
Кабачок-лодочка.
Понятно.
Берем отдельную миску и смешиваем в ней творог, рубленную зелень, чеснок. Предварительно мы его должны пропустить через пресс, то есть уже мятый чеснок, яйцо, соль и перец. Вот всю эту массу мы хорошо перемешали. А дальше берем лодочку и кладем все это сверху. Начиняем, в общем, смесью кабачки. Вот лодочка у нас такая груженная, с грузом. Потом берем противень, выкладываем там, застилаем пергамент.
Ага.
И уже на пергамент выкладываем кабачки, уже фаршированные кабачки.
Так-так.
Каждую лодочку мы посыпаем тертым сыром.
А, вот для чего сыр, понятно. Так.
Да, я не забыла сказать, в ингредиентах записано.
Да-да-да, все так
да?
и есть, да-да-да, конечно,
есть,
конечно.
Есть. Такой.
Есть.
Дальше разогреваем духовку, ну, до 180 градусов, больше не нужно. И выпекаем уже, в разогретую кладем наши лодочки, и выпекаем где-то минут 40. И блюдо готово.
Прекрасно. Прекрасно. Да, вы знаете, вот действительно летняя погода, она очень так чего-нибудь простого хочется, чтобы не сильно заморачиваться, у плиты долго не стоять, бедную хозяйку не мурыжить. Так что вот это довольно быстро все, в общем, и происходит как бы играючи, и само собой, и здорово. А можно еще заказ на будущее сделать? А может, какая-нибудь окрошка есть совершенно необычная белорусская? А? На следующую какую-нибудь
есть такие
программу, да?
Есть такие блюда.
Ну, вот, в общем, пока окрошку потом. Лето еще у нас будет с вами какое-то время тут, значит, жарить нас. Мне
приготовим,
кажется,
не вопрос.
Приготовим. А пока давайте кабачки будем. Приятного аппетита, смачно есть, как мы любим это говорить.
Смачно есть и приятного аппетита. Аппетита. Да, я уже пожаре мозги плавятся, расслабилась и забыла нашу коронную фразу.
Да, наша, ничего, вспомним. Спасибо вам большое, Елена Николаевна, и до новых встреч на радиожурнале «Друзья Сибры».
Белорусские новины. Россияне и белорусы считают украинскую культуру компонентом общеславянской культуры и не закрывают дверь перед творчеством украинских братьев. Об этом заявил государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Мы, естественно, приветствовали песни на русском языке, песни на белорусском языке, но Витебск и Краснодар пели на украинском. Это ведь очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев», сказал он на круглом столе «Союзное государство Беларуси и России. 25 лет упрочения культурных и духовных традиций».
Ну и вот эту новость, и сам факт того, что состоялся очередной славянский базар, и красивый славянский базар, замечательный славянский базар, мы попросили прокомментировать Николая Александровича Ефимовича, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства. И он согласился на побыть простым корреспондентом радио «Говорит Москва» и рассказать нам, как там дело было на самом деле на Славянском базаре. Николай Александрович, расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это для меня высокая честь представлять радиостанцию «Говорит Москва» на фестивале «Славянский базар».
Вот.
На самом деле, в этом году там было около 7 тысяч участников, гостей, и то есть это было такое огромное людское море, я бы сказал. Вот. И вот замечательные характеристики прозвучали фестиваля этого года. Я бы добавил еще, что фестиваль «Славянский базар» — это фестиваль, где сбываются мечты. Например, знаменитый сябр, руководитель знаменитых «Сибру» Анатолий Ермоленко, еще когда служил в советской армии, он мечтал еще с тех пор петь с ансамблем имени Александрова. Ну и вот, пожалуйста, концерт Союзного государства, который был на второй день, 12 июля. 11-го было открытие, а 12-го начинались дни Союзного государства. И гала-концерт, который таким красивым посылом. Народное братство дороже всякого богатства.
Да, очень хорошо. Хорошо.
Да, и это такое наше культурное богатство. Так вот, Ермоленко, значит, на этом концерте «Калинку-малинку» он вместе исполнил с ансамблем имени Александрова. А мы знаем, как красиво, зажигательно поет эту народную классику, я бы сказал, уже. Значит, ансамбль, и Ермоленко не подвел. Это
не
был
просто
феерический момент.
Он не подведет.
Да, как, кстати, и другой феерический момент.
Николай Александрович, я хочу что сказать. Вот мы не договаривались, но я, между прочим, хочу открыть маленький секрет. У нас сегодня программа будет заканчиваться тем, как Ермоленко поет с хором Александрова «Калинку-малинку». И все наши радиослушатели насладятся этим шедевром Славянского базара. Прошу прощения, вы начали другое говорить.
Угу. Нет, но я ко второй мечте или ко второму очень яркому моменту этого вечера, когда популярная певица украинско-российская Таисия Повалі, значит, спела на украинском языке, на мове, с кубанским казачьим хором, который тоже, да, это на самом деле... Это было невероятно красиво, зажигательно и очень проникновенно. И еще раз, все мы убедились и поняли, хотя мы и до этого знали и знаем, что украинские народные песни, которые в России любят, поют, пели и поют, и продолжают петь, вот, они очень красивые, они с такой, я бы сказал, даже, ну, славянской, такой щедрой душевностью и так далее, и тому подобное. И таких ярких каких-то моментов было очень много, потому что концерт, где участвовал и хор Турецкого, и народный артист Республики Татарстан Аскар Абдразаков.
Да, это сейчас это все, такие имена, там модные, это все ого-го.
Имена модные, громкие.
Громкие, да.
Интересные. И были имена еще такие легендарные. Например, народный артист России, знаменитый наш композитор Александр Зацепин, который...
Так молодцы, не стареют душой ветераны, да.
Значит, песенных вот этих каких-то дуэтов или еще как-то можно выразиться, да? На минуточку Александру Зацепину 98 лет.
Обои, мод, молодец. И что, играл и пел?
Он не только играл там, значит, то есть как композитор, значит, себя представлял. Когда его попросили, ну, сказать, обращаясь к залу, несколько слов, он потрясающую вещь сказал. Он сказал, что мама в детстве, это ему было 4-5 лет, пела белорусские народные песни.
Ага.
Вот.
Молодец.
И тут же куплет этой песни он исполнил. Зал был в восторге.
Ну, естественно, да. Николай Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Как я уже и сказал, мы сейчас прямо с наших с вами речений перейдем на музыку. У нас есть запись. Надеюсь, нам никто никаких авторских прав тут не предъявит. Сейчас любят, значит, все это окружить чистоколом каких-то авторских прав. И мы прямо закончим нашу программу. Она подходит к концу. Спасибо вам еще раз. Но мы закончим.
Да, спасибо.
Но мы закончим как раз Ермоленко и хором Александрова, ансамблем Александрова «Калинка-малинка». А на сём я тогда тоже попрощаюсь, чего уж там греха таить. Я обычно прощаюсь, а музыку радиослушатели сами слушают. Я — это Владимир Мамонтов, я вел очередной радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Поехал отдыхать, но «Калинку-малинку» по дороге послушаю в машине.
калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка.